Я сразу понял, кто это. Лейтенант, которого я столкнул за борт. Моим первым побуждением было лететь дальше. На платформе царил настоящий бардак. Крики, проклятия, выстрелы. Меня, похоже, никто не замечал. И потом, с какой стати спасать человека, от которого ты получил пистолетом по голове и который с радостью прикончит тебя при первом удобном случае? Ну да, парню не повезло. Течение сильное, его отнесло далеко от платформы. И что с того? Сам виноват. Я могу скинуть его на палубу или на какую-нибудь опору. В конце концов, сумел удрать один раз, выберусь его второй. Человек выполнял свой долг, он не заслуживает такой смерти. Скажу честно, в подобные моменты я ненавижу свою совесть. Хорошо, правда, что она нечасто дает о себе знать. Я остановил ковер над волнами и осторожно приподнялся на локтях, пытаясь разглядеть лейтенанта. Сначала я заметил рыб. Своими спинными плавниками они сильно напоминали акул со Старой Земли и саблеспинов из Гиперионского Южного моря. Однако у этих на спине был не один плавник, а два. Рыбьи тела от плавников до брюха переливались всеми цветами радуги. Около 3 метра в длину твари изящно скользили по волнам, время от времени демонстрируя свои ослепительно белые зубы. Проследив взглядом за одной из рыбин, я, наконец, заметил лейтенанта. Он отчаянно старался удержать голову над водой и отогнать подальше разноцветных хищников. То и дело, какая-нибудь из тварей устремлялась на него, клацала зубами, игнорируя попытки лейтенанта ударить ее ногой, и отплывала в сторону, освобождая место другим. Видно было, что силы лейтенанта на исходе. «Чёрт!» — прошептал я. «Естественно, о том, чтобы бросить его в такой ситуации, не могло быть и речи. Первонаперво я набрал код, снимающий силовой экран, то есть поле, которое на высокой скорости защищает пассажиров от ветра и не дает им, в особенности детям, свалиться с ковра. Пока я буду вытаскивать лейтенанта из воды, у меня и без того возникнет достаточно проблем, чтобы еще сражаться с силовым экраном». Я направил ковер вправо и мгновение спустя завис над тем местом, где только что бултыхался лейтенант. Его там не оказалось. Он скрылся под водой. Я хотел было нырнуть, но потом различил очертания рук. Акулы почему-то не спешили на него нападать. Возможно, их смутила тень, которую отбрасывал ковер. Я ухватил лейтенанта за запястье и потянул вверх, чуть было сам не потеряв при этом равновесие. Потом перехватил за штаны и втащил мокрого, отплевывающегося вояку на ковер. Его била дрожь. Тем не менее, избавившись от воды, которую успел набрать в легкие, он на удивление быстро пришел в себя и начал дышать. Это меня обрадовало. Честно говоря, я не настолько человеколюбив, чтобы восстанавливать дыхание способом рот в рот. Убедившись, что он не свалится и акулы ничего ему не отхватят, я принялся колдовать над нитями. Ковер взял курс на платформу и поднялся чуть выше. Пошарив под жилетом, я отыскал передатчик и набрал код, приводивший в действие заряды, оставленные мною на летной площадке. Мы должны были подлететь к платформе с юга. Удостоверившись, что на площадках никого нет, я нажму на кнопку, а когда прогремят взрывы и начнется всеобщий переполох, разверну ковер, подлечу к платформе с запада и высажу лейтенанта на первой попавшейся балке. Я обернулся, решив проверить, дышит он или перестал, и увидел, что лейтенант стоит на коленях, сжимая в руке что-то блестящее. Он вонзил мне нож прямо в сердце. Точнее, вонзил бы, не сумея извернуться в ту долю секунды, которая потребовалась ножу, чтобы пропороть жилет, свитер и кожу. Короткое лезвие вонзилось мне в бок и уткнулось в ребро. Боли я не почувствовал, только изумление сродни электрическому шоку. Лейтенант снова замахнулся. Я попытался перехватить его руку, но мои ладони, мокрые от воды и крови, лишь скользнули по запястью. Я повалился навзничь, прижимая цепочкой, что соединяло наручники, руку с ножом к поверхности ковра. Если бы не это движение, на сей раз он бы добился своего. А так лезвие попало в передатчик и отклонилось в сторону. За спиной гремели взрывы, должно быть, нож задел кнопку. Ковер поднимался все выше, его уже отделял от воды 8-10 метров. Лейтенант вскочил и принял позу завзятого уличного бойца. Откровенно говоря, я всегда терпеть не мог холодное оружие. Разумеется, мне приходилось свежевать дичь и чистить рыбу, но я никогда не понимал, как можно поступать таким образом с людьми. Поэтому, хотя у меня и был свой нож, лейтенанту я и в подметке не годился. Оставалось только надеяться, что я успею выхватить из кобуры пистолет, но проделать это в наручниках было не так-то просто, даром, что кобура висела на левом бедре. Вот расстегну кобуру, вытащу пистолет. Лейтенант взмахнул рукой слева направо. Я отпрыгнул к самому краю ковра, но было уже поздно. На правой руке появился глубокий порез. Боль пронзила тело, и я невольно вскрикнул. Лейтенант ухмыльнулся, оскалив блестевшие от морской воды зубы, шагнул вперед и, зная, что отступать мне некуда, сделал выпад, направляя нож по дуге, которая заканчивалась у моего живота. В тот момент, когда он задел меня во второй раз, я начал поворачиваться вправо, а сейчас докончил поворот, спрыгнул с набиравшего высоту ковра и ушел под воду с вытянутыми над головой руками. Воздуха в легких было мало, темнота сбивала с толку, и на долю секунды мне вдруг почудилось, что я не знаю, где верх, а где низ. Но потом я заметил блики лунного света и устремился в том направлении. Моя голова показалась над поверхностью воды как раз вовремя, чтобы я увидел лейтенанта, стоящего на ковре самолете, который приближался к платформе, неуклонно забираясь все выше. Лейтенант глядел в мою сторону, будто ожидая, когда я вернусь. Возвращаться я не собирался, а вот выяснить отношения мне хотелось. Пошарив под водой, я извлек пистолет и постарался лечь на спину, чтобы иметь возможность как следует прицелиться. Фигура лейтенанта отчетливо вырисовывалась на фоне громадной луны. Лейтенант, наконец, перестал высматривать меня и повернулся лицом к платформе. В ту же секунду часовые выстрелили. С такого расстояния не промахнулся бы даже я, а уж они и подавно. В него угодили по меньшей мере 3 заряда. Лейтенант свалился с ковра, точно корзина с бельем. Я ничуть не преувеличиваю, сквозь его продырявленное тело можно было увидеть луну. В следующее мгновение мимо проскользнула акула. Она так торопилась попробовать лейтенанта на вкус, что буквально отпихнула меня в сторону. На моих глазах кто-то из солдат схватил ковер. Пришлось оставить надежду. Мне почему-то верилось, что ковер обязательно развернется, подлетит ко мне и доставит на плот, который сейчас, наверное, качается на волнах в километре или двух к северу отсюда. Признаться, я, как бы это сказать, сроднился с ковром и с мифом, который он олицетворял. Поэтому расставание с ним, тем более такое, отозвалось болью в груди. Горлу подкатила тошнота. Естественно, я наглотался воды, к тому же потерял много крови. Некоторое время я просто лежал на спине, удерживая над водой голову и сжимая в руках пистолет. Если я собираюсь куда-то плыть, надо избавиться от наручников. Но каким образом? Цепочка была толщиной в половину моего запястья. Как бы я ни старался, мне не удастся развернуть ствол пистолета так, чтобы пуля угодила в нее. Между тем акулы расправились с тем, что осталось от лейтенанта, и стали потихоньку подбираться ко мне. Их наверняка привлекала кровь, сочившаяся из моих многочисленных ран, в первую очередь из порезов на боку и на правой руке. Соленая кровь течет в соленый океан. Если эти твари и впрямь похожи на саблеспинов и земных акул, они способны почувствовать кровь за несколько километров. Значит, необходимо добраться до платформы, пристрелив по дороге парочку наиболее бесцеремонных рыбин, и взобраться на стойку. А там начну звать на помощь. Глядишь, услышат, выбора все равно не остается. Я перевернулся на живот и поплыл на север, в открытый океан. С меня вполне хватило того времени, что я провел на платформе. Больше Рауля Эндимиона туда не заманишь.